Здравствуйте, это второй выпуск нашего психоаналитического подкаста. И то, о чем мы будем сегодня говорить, расскажет Олег.
Сегодня мы поговорим о гендере и поле, и как два этих понятия взаимосвязаны с друг с другом, и как они не взаимосвязаны. И также мы поговорим о том, как эти категории входят в психоанализ. И прежде всего, конечно, я думаю, что большинство, кто нас будет слушать, все-таки знает, что гендер и пол – это разные понятия. К тому же зачастую у нас принято взаимозаменять гендер и пол. Когда говорят о гендере на факультете психологии, то зачастую говорят именно о поле. И не привязывают это ни к гендеру, поэтому все-таки уточним. Гендер – это социальный конструкт, некий левиафан представлений, набор качеств, которые традиционно приписывают мужчинам или женщинам. А пол – это биологическое понятие, то есть некий набор хромосом, строение наружных и внутренних половых органов, гормональный статус, вторичные половые признаки. И, конечно же, тогда, даже если говорить о поле, то их тоже на самом деле не два, а есть еще и феномены интерсексуальности разные, когда эти признаки по разным категориям как бы не совпадают.
То есть это когда есть вторичные половые признаки женщины, но первичные мужчины, например?
Когда, например, хромосом женщины, да, а половые органы мужчины. Как-то так. По-разному, да, могут быть эти выстроены.
Сейчас в медицине это считается отклонением?
Вот, например, в Советском Союзе обязательно делали бы какую-то коррекцию, когда признаки и мужского, и женского пола, точнее, самки и самца, если на то пошло, то делали некую операцию, и потом тебя воспитывали в определенном. Сейчас принято считать, что эти коррекции антигуманны, и их должен будет делать уже человек, когда станет взрослым, если захочет, а если не захочет, то не делать и выбрать гендерную принадлежность сам.
Ну, это типа условно совершеннолетие.
Даже бывает раньше, да, потому что даже трансгендерный переход может начинаться делать раньше совершеннолетия на Западе.
Угу.
Ну, этому, конечно, передают разного рода тесты. У нас, да, у нас только по совершеннолетию. И, вероятнее всего, наши врачи будут настаивать в случае рождения интерсексуального ребенка сделать его мальчиком или девочкой. И, как минимум, у нас даже нет пункта, да, там, третий пол, как в некоторых странах,
угу,
для таких людей.
Ты про паспорт сейчас?
Свидетельство о рождении.
Я тебя перебил на вопросе пола, да?
Ну, то, что такое пол, да, понятно, я обозначил. И если говорить о классическом понимании, то гендерную систему воспринимают бинарно, что есть мужчина и женщина. Ну, по крайней мере, в западной культуре. И в большинстве культурах, но вряд ли во всех. Там мужчина – это некий такой отец, добытчик, воин, казак или такой лежебока на диване. А женщина – это мать, хозяйка, муза, берегиня или посудомойка. Как-то так в традиционном обществе. И каждый из этих гендеров имеет определенный набор и внешних атрибутов, и внутренних качеств, увлечений и каких-то общественных задач и функций. Но если говорить тогда сегодня о гендере, да, то мы явно видим, что их не два, а множество. И более того, каждый раз в каждой культуре гендер мужчины, например, будет несколько отличен, да. Мужчина первобытного племени и современный мужчина – это разные мужчины. Мужчина 18 века и современный мужчина – это тоже несколько разные.
Так или иначе, защитники той теории, которая соотносит понятие пол и гендер и считает их одним и тем же, не будут говорить, что современный мужчина – это тот же охотник, тот же добытчик, тот же воин, который был с копьем, бегал там по пещерам. Просто у него механизмы другие, теперь он должен добывать деньги, охотиться на хорошую работу и что там еще, и властвовать над маленьким племенем под названием семья. Ну, такая метафора.
Типа. Да, и воевать в Фейсбуке.
Ну да, да, типа того.
Ну, в какой-то степени, возможно, есть даже физиологические предпосылки этого. Например, если поставить среднестатистического мужчину и среднестатистическую женщину, то с вероятностью в 60% мужчина будет агрессивнее, чем женщина. Но ведь остается еще 40. Сейчас мы уже говорим о том, что это действительно не бинарно, да? Есть не только мужчины и не только женщины, и есть еще целый спектр между ними. И еще надо поговорить, отдельно упомянуть о гендерной идентичности, то есть ощущение человека как представителя определенного гендера. И эта гендерная идентичность не всегда будет совпадать с тем, как человека видят другие, или с его полом. То, что как человека видят другие, это гендерное самовыражение.
Можешь какие-то примеры привести?
Ну, например, девушка, которая идентифицирует себя девушкой, вполне может одевать мужскую одежду и заниматься традиционно мужским каким-то ремеслом.
Угу.
И при этом она будет девушкой все равно. А может быть такое, что внешняя девушка, да, гендерное самовыражение девушки,
угу,
и половые органы девушки, и пол женский, но гендерная идентичность будет мужской.
И как это будет? Это как-то будет чувствоваться? Как это будет?
Вероятнее всего, она будет себя называть мужчиной.
А она будет
считать,
говорить...
будет себя мужчиной.
Она будет говорить: «Я сделал».
Да.
Угу.
И тут мы уже, да, видим, что в психоанализе бы казалось странным, и некоторые психоаналитики автоматически приписывают всему, что между двумя гендерными идентичностями, некий статус диффузной идентичности. Тот, кто мыслит в классических психоаналитических теориях, это достаточно тяжело понять и принять. Но, тем не менее, так, наверное, мыслят не все. Ты мало говоришь.
Ты отлично справляешься. Ну, у Фрейда есть в трех очерках по теории сексуальности есть момент, долго объяснять, что ему предшествовало, но где он, собственно, занимается тем, что разводит понятие объекта и влечения. Ровно так же, как вот Олег разводит, сейчас вводит понятие гендерной идентичности и гендерного самовыражения, говоря о том, что это могут быть не связаны с другим вещи, но при этом нам, ну вот условно, пока Олег говорил, да, о том, что это может быть девушка, которая выглядит как девушка, но при этом считает себя мужчиной, ну типа я за собой заметил, что я почувствовал какое-то противоречие. Но логика состоит в том, что с учетом того, что нам всегда кажется, что одно по определению соотносится с другим, у нас появляется какая-то такая спайка восприятия. Знаешь, как там, мы видим Луну только когда ночь, но при этом всем понятно, да, что Луна существует и существует и без ночи. Но из-за того, что у нас есть эта спайка восприятия, мы всегда воспринимаем два феномена, как идущие один после другого. И равно тоже о том же говорит Фрейд, он говорит о том, что влечение существует и без объекта. И объект достаточно переменчивая штука в системе влечения, поэтому... В общем-то, в психоанализе, условно, да, в начале, если говорить о курице и яйце, то сначала появляется влечение, потом же это влечение находит в себе объект. Сначала появляется желание, потом появляется, да, то, на кого это желание направлено. Сначала мы хотим любить, а потом мы уже находим, да, в кого мы влюбляемся, если очень переходить на практику. И мне кажется, ровно та же история анализа, она повторяется и с вопросами гендерными, когда... Пол не определяет сразу, кто этому полу нравится или каким он нравится себе.
Есть знаменитое выражение Фрейда о том, что анатомия – это судьба. И как раз если вспомнить гендерные теории современные, то они скорее совпадают со взглядами Альфреда Адлера, который говорил о том, что психологические различия полов – это не более чем социальные различия. То есть это то, что дано культурой, а не
биологией.
А не биологией.
Ага. То есть был психоаналитик, который считал, что, в общем-то, пол – это абсолютно социальный вопрос.
Психоаналитиком его тяжело назвать.
Ну хорошо, аналитическим психологом.
Да, психодинамическим психологом, который считал, что пол – это социальный конструкт. Но он был марксистом, а согласно Марксу, личность – это совокупность общественных отношений.
Угу.
И тогда это вполне логично.
Ну, остался вопрос, куда девать гениталии.
Мне кажется, что мы как раз можем подойти отсюда относительно достаточно психоаналитично и сказать, что гениталии становятся объектом фантазий.
Uh-huh.
И в этом плане действительно анатомия – это судьба. Потому что наличие определенных гениталий порождает определенные фантазии. Ну, а в классическом психоанализе еще и идентификацию с тем, у кого такие же гениталии, либо с провалом этой идентификации.
Когда мальчик фантазирует, что у женщины тоже есть, возможно, какие-то такие гениталии, тоже есть пенис, и ему неприятно в этом разочаровываться. Или наоборот, приятно. И у него появляется какая-то новая фантазия, когда он узнает о том, что это не так.
Если говорить о гендере и психоанализе, то одним из первых им начал пользоваться Столлер. Это американский психоаналитик, эго-психолог, что, кстати, неудивительно, что вопрос идентичности созрел именно в эго-психологии, которая сместила внимание с бессознательного на сознательное, с оно на эго. И для Столлера очень важным была как раз некая биологическая сила, которую он считал одной из определяющих гендерную идентичность. Также он считал, что гендерную идентичность определяют приписываемый ребенку пол и также бессознательное родителей и процессы сепарации с матерью и процессы идентификации. Если говорить о биологической силе, то некоторые современные исследования говорят, что действительно это имеет силу. Так, например, у дизиготных и монозиготных близнецов разница в количестве транспереходов, если их сравнивать, то у монозиготных их значительно больше, чем у дизиготных, что говорит о неком биологическом факторе.
Чуть расскажи о том, что такое транспереход. Столлер, собственно, этот феномен пытался исследовать.
Транспереход – это то, что сегодня принято называть сменой пола. Точнее, не принято называть.
Блин, хорошо, да, хорошая оговорка, да.
Потому что действительно, для трансгендерного человека он не меняет пол. Он его как минимум корректирует.
Если я правильно понимаю, он его корректирует в соответствии с личной гендерной идентификацией.
Да, соответственно, со своей души корректирует тело, да. А когда мы говорим, что человек поменял пол, то словно бы мы отталкиваемся от его биологии.
Угу. Ну, словно он был до этого мальчиком, а стал девочкой. Хотя, с точки зрения этого человека, например, он, по идее, как раз хочет доказать, что он всегда, допустим, да, был женского пола.
Да.
Угу.
Они более чем корректируют тело под свою душу. Еще, если вспомнить о психоанализе, то одна из его догм – это изначальная бисексуальность каждого человека. И эта бисексуальность, по идее, должна как-то влиять на психосексуальную идентичность. И с точки зрения большинства психоаналитических школ, мужчина или женщина в любом случае содержат две половины, мужскую и женскую. Как правило, одна из них превалирует, но иной гендер при этом не отменяется, а соединяется с преобладающим. Но, во-первых, тяжело понять, что подразумевал Фрейд под бисексуальностью. Вряд ли он подразумевал то, что мы говорим обычно, так же, как под сексуальностью он не подразумевал сексуальность в обыденном понимании этого слова.
Ну, может, я перебью?
Конечно.
Я думаю, он как раз подразумевал тот момент, что это та изначальная ситуация, в которой нет объекта, когда, условно, все объекты... Ну, Фрейд не мыслил, да, понятиями гендера, он мыслил понятиями пола, и для него существовало два пола. Да, а остальных он говорил, да, о том, что существуют какие-то перетекания, но для него это был другой вопрос. И с учетом того, что есть только два пола, и изначально человек может, ну, у него есть только влечение, у него есть только желание, он еще особо не понимает, да, кого он может или не может там хотеть, он изначально бисексуален. Ну, то есть, скорее, условно сейчас можно было бы изменить это понятие, назвав бы это пансексуальность, да? То есть, типа, все сексуален в этом смысле. Я думаю, бисексуальность фрейдовская – это, скорее, все сексуальность некоторая. То есть, изначальная направленность влечения на все. И я думаю, тут даже можно человеческий объект убрать. Можно сказать, что и, типа... Ну, это мы уже заходим на такую стрёмную плоскость, но да, но речь идет о том, что это может быть все живое, или, например, неживое тоже может сюда включено. То есть все объекты могут быть сексуально контактированы. Это та изначальная возможность, которая есть у ребенка. И уже потом, ввиду его инфантильного сексуального опыта, ввиду его развития, его либидо начинает концентрироваться на каких-то важных. Ну, условно, первый объект – это мать, потому что она очень важная, она помогает ребенку выжить. И поэтому, да, начинается уже фантазия о человеке, о поле, потому что кроме мамы есть еще кто-то. И уже как-то это цепляется. Но изначально есть положение вещей, когда есть вся сексуальность, ну или с учетом фрейдовского дискурса бисексуальность. Я себе так это вижу. Ты согласен, не согласен?
Я согласен, но иногда Фрейд все-таки задумывался, например, о каком-то, то, что бы мы сегодня назвали как раз генетическим фактором в той же гомосексуальности. В трех очерках по теории сексуальности у него есть небольшие размышления об этом, но да, в дальнейшем он все-таки от таких размышлений отказался. Если говорить о сегодняшнем дне, то фрейдовская теория близка многим каким-то таким радикальным конструктивистским теориям. об ориентации, о гендерной идентичности. Тем не менее, это противоречит некоторым более биологическим исследованиям, которые говорят об определенном факторе генетики, феномене трансгендерности, и об определенном факторе, еще большем факторе, чем трансгендерности, это об ориентации человека. Подобные же исследования монозиготных и дизиготных близнецов. В то же самое время психоанализ остается привлекательным в том, что это, как говорит Серджо Бенвенуто, некий историзм, в том смысле, что он направлен на историю каждого человека. Психоаналитические теории направлены на то, чтобы показать, как существо с определенным типом тела будет психически становиться мужчиной или женщиной, или кем-то еще, через исторический процесс, который отмечен борьбой, разочарованием, индивидуальными мифами и травмами. Что, кстати, вовсе не противоречит той биологической силе, о которой писал Столяр. Скорее, историзирует некую обреченность.
Ну да, прикольно. С одной стороны, говоришь, что это фатализм, да, просто, что вот есть первая начальная точка и итоговая точка, и есть прямой путь. И с другой стороны, да, психологический подход, который подразумевает, что, да, возможно, входная точка и итоговая точка одинаковые, но именно специфика человека заключается в этом пути, который он проходит. Потому что он, в общем-то, достаточно оригинальный. Там всегда есть какие-то перипетии, есть какой-то сюжет. Это как, знаешь, как похоже на классический, например, романтический или драматический сюжет, где есть там в начале, ну, как-нибудь Ромео и Джульетта, да, есть в начале абсолютно типичная какая-то ситуация, и всем понятно, что в итоге произойдет там что-то. Ну, либо хэппи-энд, либо кто-то умрет, и все будут плакать. То есть, условно, она не перерастет в какой-нибудь мюзикл, да? Но и все смотрят, потому что всем интересно, как будет развиваться. Это тот случай, когда процесс участия важнее победы, когда именно смысл в самом процессе. Ну, в общем-то, психоанализ, наверное, полезен тем, что он как раз помогает свести эти две точки. То есть, условно, это когда человек говорит, я чувствую себя женщиной, но я мужчина. Почему-то вот это «но», оно получает какое-то объяснение, когда мы начинаем закапываться. Почему есть это «но» и что такое чувствуется?
Психоанализ, конечно же, не может объяснить, почему некоторые люди становятся по гендеру мужчинами, некоторые женщинами, некоторые небинарными персонами. Но психоанализ, вероятно, может объяснить, что для человека это значит. Что для мужчины значит быть мужчиной, для женщины – женщиной, для небинарной персоны – небинарной персоной. И это действительно имеет терапевтический эффект. И глупо, когда психоанализ пытается создать из неких все-таки разговоров некую этимологию вывести, как это делали психоаналитики в прошлом, пытаясь объяснить трансгендерность или сексуальную ориентацию.
Типа как патологию какую-то?
Ну, вывести какую-то этиологию, да, например, для Столяра. Трансгендером, например, мальчик становился тогда, когда у него не происходит сепарации с матерью, и, по сути, он является таким продолжением матери. Возможно, у трансгендерных персон действительно такая фантазия есть. Но эта фантазия не объясняет действительных причин, почему это произошло.
Как будто это важный фактор, но это не может служить причиной. Ну, речь идет об интерпретации. То есть, до психоанализа вообще достаточно шаткое понятие, понятие интерпретации и его значимости. Не будьте слишком сильно уверены в интерпретации, они могут сработать, могут не сработать. Вы как бы... Может быть, это проблема за то, что Столяр был одним из первых, он как будто считал своим долгом объяснить это, знаешь, типа, хотя бы какое-то объяснение дать.
Конечно, и к тому же тогда это, наверное, был достаточно надежный инструмент. Все-таки это было середина 20 века. Сейчас уже есть и другие методы, и больше возможностей исследовать это.
По каким критериям, да, можно сказать, что человек действительно нуждается в корректировке пола? Других вариантов нет, это какой-то субъективно определяемый высокий уровень как раз, ну, дисфории.
И действительно, это уровень субъективного страдания. Ведь некоторые трансгендеры не нуждаются в корректировке анатомии. Есть множество методов, которыми пользуются клинические психологи на Западе, ну и наши, конечно, которые позволяют определить степень необходимости корректировки физиологии. Тем не менее, у нас в законодательстве тоже есть проблема. Это в том, что без корректировки физиологии ты не сможешь называться, например, мужчина, если ты женщина. В то время как, например, правозащитные организации рекомендуют не связывать гендер и пол. И скорректированный пол с гендером. Это тоже важный пункт, который важен для ощущения субъективного благополучия трансперсон.
То есть, условно, там ты можешь, получая паспорт, сказать, что это вы записываете меня как мужчину, я на самом деле женщина, тебя запишут как женщину?
В некоторых странах, да.
То, что мы сейчас с Олегом обсуждаем, оно в любом случае имеет отношение к образованию детей. Это школьное образование. То, как маленьким людям объясняют, кто они, да, почему он мальчик, она девочка, что нужно, чтобы быть мальчиком, да. Вполне закономерно, что ввиду того, что страна большая и особо индивидуальный подход к детям никто не ищет, появляются всякие макабрические образы в итоге, которым нужно этих детей притягивать. В Украине, ввиду того, что надо было очень быстро придумывать, да, что такое быть мальчиком, появились образы, о которых ты расскажешь.
Можно сказать так, что если в Советском Союзе мальчик – это был солдат, а девочка – это медсестра. Угу. И так школьная программа преподавала главную такие гендерные роли, то в Украине сейчас это стали козаки та берегині. При этом подчеркивается некий матриархальность украинской культуры, но в то же время понятное дело, что на самом деле всем важным занимается казак.
Ну, он такой романтический образ. То есть, мне кажется, прикольно в том, что солдат тоже романтический достаточно образ, но солдат образ такой, типа, ну...
Дисциплины.
Да, это армия, да, это сообщество, которому надо подчиняться. А казак, он же, ну, он все-таки, ну, потанцевать любит, там, выпить и все такое. И он, скорее, у него есть какой-то личный такой воля, знаешь, личная воля, там, хотеть, например, там, убивать москалей, либо резать евреев, либо идти войной на Польшу, там, какую-нибудь. Ну, немножко другой этот образ, да, он отличается от солдата, да, и это чувствуется. Но проблема состоит в том, что если Советский Союз воевал, хотя бы в истории Советского Союза, даже с учетом того, что эти идеи навязывались далеко после войны, то в Украине никаких казаков как бы нету уже. Ну, только казак примерно условно понятно. Берегиня – это, ну, от самого слова понятно, что это женщина, которая бережет домашний очаг, типа, но при этом она интеллектуально развита. Она знает несколько языков, она безумно умна, она занимается всем хозяйством, пока казак бегает там, других казаков режет. Ей не чужды духовные ценности. Ну, в общем, это такой сверхчеловек по-украински, типа. Это очень интересно. Ну, это как раз понятно, что когда выставляешь такой образ, он нужен для того, чтобы фрустрировать реально живущего человека, который никогда не может быть этим сверхчеловеком, который и 15 языков знает, и при этом знает, как шмотки все постирать, и как коз накормить.
И все это делает еще к тому же, а не только знает.
Да, еще очень нужно делать.
Еще можно поговорить о гендерно-нейтральном воспитании.
Как альтернативе вот этого.
В противовес казакам и берегиням, солдатам и медсестрам, существует и гендерно-нейтральное воспитание, которое почти никогда не подразумевает, чтобы не называть пол ребенку, чтобы не называть его гендер изначально, а подразумевает то, что у каждого может быть свое самовыражение, независимо от его гендера и пола.
Ну, вообще, вот это вот гендерно-нейтральное воспитание – это большая плоскость для шуток. Я и КВН кучу на этот счет видел. Кажется, что там людей называют «оно», там. Все эти проблемы, все эти идеи происходят как раз из того, что люди соотносят гендер и пол.
Да, что гендер не определяется при рождении, и он не определяется даже взрослыми. Это он конструируется, это творческий процесс. И у любого человека, абсолютно цисгендерного белого гетеросексуального мужчины, его мужской гендер – это тоже проект его личного творчества на самом деле.
Ну да, тут есть какая-то, есть такая проблема, беспокойство сделать что-то самому и желание соответствовать чему-то.
Для многих психоаналитиков это тоже такой предмет огромной тревоги и страха, то, что где-то может быть несколько иначе, чем это записано в начале 20 века у Фрейда. Для них это некое падение символической функции, отрицание разницы полов, хотя как раз люди, которые зачастую сторонники гендерно-нейтрального воспитания, еще и настаивают на феминитивах, что тоже парадоксальным бы казалось.
То есть не наоборот, весь язык меняют под подчеркивание разницы полов. Феминистическое движение впервые подняло эти вопросы.
Как правило, это либо феминистические, либо квир-исследования.
Ну да. Ну и поэтому, да, в логике человека, который не очень в этом сильно разбирается, ему начинает казаться, что кто-то начинает качать свои права. У него сейчас права отберут. Просто, мне кажется, эта вся система, она достаточно неплохо объясняет агрессию на ту же гомосексуальность. Сам факт того, что может быть человек, который будет выбирать сексуальным объектом и людей того же пола, что он сам, подразумевает, что у этого человека, который это слышит, да, о другом человеке, у него тоже, наверное, есть такой выбор. И страх этого выбора создает, может создавать агрессию, может создавать тревогу.
В любом случае дискомфорт.
Дискомфорт. Ну, возникает просто, хорошо, если он может выбрать, то кто тогда я? А может, на самом деле я не казак? Или не берегиня. Ну, условно, мне кажется, каждый прошедший школу казака в душе догадывается, что никакой он и близко не казак, как бы. Но очень страшно себе в этом признаваться.
И когда ты находишь не казаков возле себя, то это говорит, что кто-то может жить иначе.